Мы сейчас находимся ночь перед Танит Эстер. И вообще-то скажем пару слов про Танит Эстер. А потом пару слов про Пурим. И, наверное, пару слов о подготовке к Песаху. Ну, Танит Эстер приводится, что это пост. Но он имеет другую окраску, чем другие посты. Другие посты – это посты как бы траура. Это посты траура о траурных событиях, разрушении храма, окончании разрушения. Все посты с этим связаны. Например, ну, Тиша Б'Ав – это разрушение храма. 17 Ава прорвали крепостную стену в Иерусалиме. Начало разрушения. Азара Бетивейт – это осада над Иерусалимом в первом храме. Азара Бетивейт. Написал Прокопий Хескел. 3 Тишрей после разрушения храма оставили земледельцев и над ними поставили руководителя Гдалья бен Ахиком. И пришел подлец, и, по-видимому, посланник государства страны ОМОН, чтобы страна, так сказать, опустошилась, по-видимому. И неожиданно вероломно пришел как бы в гости и вероломно убил Гдалья. И после этого все жители страны ушли из-за боязни. То есть это окончание разрушения страны. То есть они все связаны с трауром. И Танит Эстер это не связано с разрушением храма. Это не травмные события. Но была опасность, и евреи, тогда постились, когда они шли на войну. Они постились, когда они воевали своими врагами 13-го Адара. Память этого мы тоже постимся. Это не имеет оттенок траура. Поэтому оттенок этого поста другой. И вообще-то он легче других трауров, да других постов. Вообще, про него написано, что беременный, в этом году он еще и перенесенный тоже. Его он должен уже быть в шаббат не постятся. Его перенесли на четверг. И приводится, что беременные и кормящие не постятся. Если кому-то в состоянии здоровья трудно, можно тут облегчить больше, чем в других постах. И вообще он не имеет оттенок траура. Например, купаться в нем спокойно можно. Обсуждается. Обычно в трауре старается не слушать музыку. Тут обсуждает, кто-то считает да, кто-то нет. Но это другой оттенок этого поста.
А если не траур, то что это?
Это как бы пост, как память о целых днях, что тоже, когда вели войну с врагами 13-го Адара, постились. Это что-то другой оттенок имеет этот пост. И те, кто здоровы, постятся. Беременные и кормящие не постятся. В наше время вообще-то беременные и кормящие постятся только кровь Йом-Кипр, конечно, ну и 9 Ава. Если все обычно есть силы, можно вообще обычно постятся. То есть это пост начинается завтра с зари и до начала темноты. Тут в Иерусалиме пишут, что это до 6.09. Скажу вам честно, мне это мало актуально время, когда можно выйти из поста. Я скажу почему. Я же обычно при выходе поста миньян, который молится, Маариф, он молится где-то близко к этому времени. Так я прихожу в миньян, молюсь Маариф. Когда я кончаю Маариф, уже точно все это время пришло. Поэтому, но в принципе человек может выйти из поста, молиться Маариф потом. Для женщин действительно это время актуально. В таблицах, в календарях пишут 6.09 в Иерусалиме. Интересно. Другие чтения Торы или свитков женщины не обязаны. А слушать чтение могилы женщины обязаны и вечером, и днем.
Отец, скажите, пожалуйста, Таанит Эстер, это воспоминание, это память о том посте, который они постились, или это память обо всех событиях, которые тогда произошли?
Что?
Таанит Эстер, это память о том посте, который они постились перед тем, как Эстер пошла к...
Может быть, и память тех трех дней, что они постились.
Или это память всех событий, которые произошли тогда?
Я не знаю. Я думаю, что это и память, или... Мишна Брура пишет, что они постились в день 13-го Адара, когда они убивали антисемитов. А может быть, и память всех трех дней, что они постились. Пурим – это великий день. Великий день. Человек может духовно в нем много подняться. Но подход к Пуриму тоже должен быть соответствующий. Есть люди, которые смотрят на Пурим, то, что называется на иврите сейчас, Йомшелит Паркут. Это не это содержание Пурим. Не это содержание Пурим. Пурим имеет Пурим. Это день радостный, день, который пир и радости, посылает подарок, съедобные продукты друзьям, помогают бедным. Но это день радости, мы вспоминаем чудеса Бога. Это великий день. А Ари а-Кадош приводит, что Йом-Кипурим, Йом-Кипур, Йом-Кипурим, он как Пурим. То есть слышится, что Пурим еще выше. Так приводит, это вообще-то, это приводится из Тикуна Зоар. Это приводит от Ари а-Кадош. Я понимаю так, что служению Богу есть разные пути. И разные, не то что разные пути, и разные формы. Йом-Кипур – это одна форма служения Богу. Мы отрешаемся от всего материального, от всех удовольствий, не едим, не пьем, не одеваемся в кожаную обувь и так далее. Не купаемся, не мажемся маслами и так далее. Обдумываем о наших действиях за предыдущий год и делая самоанализ, мы анализируем, что мы делали хорошо и что нехорошо, что хорошо продолжать дальше, что нехорошо исправить. Думаем пути, как исправить, и что каемся перед Богом. Это один путь. И это очень важно. Это одна, не то, что один путь, это одна из форм служения Богу. В Пурим мы служим Богу, но в другой форме. Как не отрешаемся от материального, едим, пьем, имеем удовольствие. А с другой стороны, стараемся укрепить единство с близкими и с далекими. С друзьями и с теми, которые мы не были в таких близких отношениях и в легких отношениях. Стараемся улучшить отношения. Заботимся о нуждающихся. Вспоминаем чудеса Бога, анализируем и думаем о чудесах Бога. Вспоминаем чудеса Бога, которые Он делал в событиях Пурима. А пока вспоминаем чудеса Бога, которые Он делал с еврейским народом в течение 2000-летнего Галута. Особенно анализируем и вспоминаем последние 100-150-200 лет события, которые были. И добро Бога, которое было в этом. Думаем о теперешнем времени, о чудеса Бога, которые делает еврейскому народу в наше время и так далее. Это когда человек так думает, это делает. Ну, находит время для учебы тоже. Это еще форма служения Богу вместе с тем, что он и ест, и пьет. И поминает чудеса Бога. Так, такой форме он служит Богу. Так Пурим – это высокий духовный день. Известно, сколько людей, которые были натянутые отношения, и как раз Пурим помирились. Тоже известные случаи.
Путем
Мишлохманут? Смотрите, не только путем Мишлохманут, приходили один к другому, беседовали. И забывали обиды и прощали один другому. В радости сидеть вместе, проводить время. Вообще-то Мишлох Манот по закону достаточно послать одному человеку два подарка съедобные продукты. Но человек может послать и больше.
С разной брахой, да?
Почему с разной брахой?
Ну, чтобы два было
совсем не
продукты. Так. Один мизунот, а второй шаколь.
А почему?
Один шаколь, второй рядом.
А почему? Не обязательно? Нет. Если человек посылает, допустим, я не знаю, человек посылает человеку вареную или копченую рыбу, ну, и посылает какое-то блюдо, какое-то молочное блюдо, которое шакал, чем это плохо? Два блюда, нигде не написано разные брахи, нигде это не написано.
А не написано?
Ничего подобного, нигде не видел такое. Почему должны быть две брахи, из какой стати?
Ты засудим, вливаешь ее дальше кудом.
Откуда? Я такого никогда не слышал. Смотрите, я помню, 50 лет назад была уважаемая форма послать какой-то уважаемый пирог и бутылку вина. Допустим, так было принято. Я думаю, что сейчас это как-то более разнообразно. Более разнообразно посылать.
Сейчас одного цвета должно быть.
А почему одного цвета?
Ну, всякие люди делают всякие буквы.
Смотрите, люди...
Один носе должно быть цвет.
Послушайте, люди могут делать все, что они хотят. Как говорят, на здоровье. Но в законе ничего подобного не написано. Ничего подобного. Два вида съедобных продуктов, и они должны быть готовы уже к употреблению. Вообще-то, если посылаешь кому-то, и ты знаешь его вкус, то тут не вопрос, чтобы был тот же цвет. посылать такие продукты, чтобы он от них так и имел удовольствие.
Uh-huh.
Я вспоминаю, я посылал папе за отцом шлахманот, что я посылал. Ну, моя жена что-то, она варила для нас рыбу, так порцию вареной рыбы я посылал. Я знал, что папа любит кедровые орешки, я ему посылал, специально покупал баночку меда и, кажется, бутылку виноградного сока. То есть, когда посылаешь другому, хорошо, чтобы он имел от этого удовольствие.
Орешки надо чищенные посылать, или чтобы он потом учился, сам чистил все это, билось
чем-то? Еще раз, закон это не имеет отношения. Но вопрос, между прочим, кедовые орешки тут продают только очищенные. Я других просто не видел.
А, я вообще их не видела, они такие, не такие, как бы.
Что ж не видели? Заходите в магазин, где продают. Я скажу вам честно. Я петухим принципиально не покупаю и не пользуюсь.
А это петухим они?
Не знаю, есть петухим, которые жарят там, я не знаю, с чем-то.
Угу.
Или с мукой, или с какой-то другой мукой. Я например, пользуюсь только естественной, не жареной. Жареных я вообще не вношу в дом. Нет, с точки зрения здоровья, я говорю.
Здоровье, конечно.
Только зрение здоровья. Теперь, в таких магазинах кедовые орешки продаются. Они, между прочим, особенно дорогие.
А, может, поэтому я их не видела. Они... Видела, обычные лузы есть.
Вот эти, они обычные дорогие. Арахис. Грецкие орехи, они, я не знаю, 50-70 шекелей за килограмм, не знаю сколько. А кедовые орешки могут быть 170, 180, 190 за килограмм. Да. То есть за 100 грамм 17. Смотри, я же не сказал, что надо. Я просто привел пример, что я посылал. Я посылал что-то, что папа имел от этого удовольствие. Очень просто.
Что можно сразу съесть, то есть не мучиться их открывать, закрывать, как бы разбивать. Уже они готовы к употреблению, да, эти орешки, в принципе? Уже очищенные все.
Я вам скажу, других просто тут не продают.
Okay.
Смотрите, это не обязательно. Когда ты с соседями, ты же не знаешь, что они любят. Есть какие-то привычки, какие-то стандарты. Но я не знаю, эти принципы, тот же цвет, тот же разный брахот. Я что-то не... Об этом это я вообще не знаю.
Нет, это шутка. Это просто делают, это не нужно делать, но это многие делают. Но да? Сэ, там, только тут, или только ворот, или только это любят делать. Это не обязательно.
Ну, смотрите, это уже вопрос красоты, цвет и вкус формы. Это уже у каждого свой вкус. Я не знаю, я в этом даже никогда об этом даже не думал, мне даже в голову не пришло. Я просто подумал, что может быть другому приятно и вкусно, практично. Я хочу послать что-то, чтобы тот это мог использовать. Есть спор. Можно ли посылать, скажем, курицу или мясо невареное? Но Мишнабрура приводит два мнения, но все-таки он склоняется, что должно быть уже готово к употреблению. Поэтому принято посылать уже вареное и готовое к употреблению. Минимум это... Это должно быть два вида. Кто-то хочет ложить три или четыре или пять, это, пожалуйста, нет. Можно. Но то, что написано в законе, интересно. Шлахманот одному человеку два вида. Подарки бедным, двум бедным по подарку. По одному подарку.
Какой минимум?
Чего минимум?
Схум. Сумма. Ну, подарок бедному, как бы, сколько минимально может быть сумма?
Я не знаю. Есть разные мнения. Я вам скажу честно. Если ходят бедные, просят, это не всегда ты знаешь, бедные, не бедные. Я вам скажу честно. Я, например, стараюсь выполнить мицву, матанот рев юним, У нас в районе есть купа, которую я знаю, ее руководителей, и на них полагаюсь. Я им даю как сумму, чтобы они за меня дали двум бедным.
Ну, то сколько
я, вот эти, трудно то сказать. Разные мнения. Разные мнения. Смотрите, минимум по закону, может быть, это действительно совсем немного. И совсем небольшая сумма. Есть кто говорит, что это было что-то похожее на что-то, что можно есть трапезу. От имени Рава Ильяшева пересказывали, это уже история 20-летней давности, что хотя бы каждому дать два подарка по 10 шекелов. А лучше дать два подарка по 50 шекелов. Это пересказывают от его имени. Что я могу сказать? Секундочку. Давайте я сейчас посмотрю и себя проверю. Точно ли я пересказал? Точно ли я пересказал? Нет, нет, где это? Интересно, интересно, что интересно, что Рамбам пишет, что лучше, если у человека вопрос, на что больше тратить деньги, на пуримскую трапезу еще, или на подарки друзьям, или на подарки бедным, как Рамбам советует, больше денег на подарки бедным.
Мне кажется, еще в наше время...
Секундочку, я не точно пересказал. Тут приводит Рава Ильяшева, но это уже история 20-летней давности, как минимум по 5 шекелов. А если лучше, то лучше по 50. А то, что сказали... 10 шекелов, это было мнение Рабоснера.
10 шекелей, это может мало.
Что?
Мало, то есть 10
конечно, шекелей. Конечно, мама, я вам скажу. Можно,
жил
можно...
Как-то раньше. Как? Он сейчас умер же. Рабознер, родной братик, который жил.
Он ушел лет от нас...
Девять
лет назад.
Нет, ну, 10 шекелей еще были деньги.
Смотрите, можно дать больше, но это надо каждой своей возможности. Я скажу вам честно, то, что я делаю, то, что я имею в виду выполнить матанот хайвьяним, я передаю в купу нашей шхуны матн бесейса. А потом бикнесет подходит еще, стараясь еще давать, или приходит домой, или что еще. Но то, что я имел в виду в первую очередь выполнить, я передаю заранее. Нет, приводится, что матанот хайвьяним и шалах манот мне передают раньше, потому что надо дать это в день Пурим. Теперь. Но это я передаю же не бедным. Я передаю габаим. Они передают сам Пурим.
Они обязаны передать сам Пурим?
Это то, что они делают.
Я могу понять, обязанность, это моя обязанность передать габаим в день Пурима, или это обязанность моя передать габаим так, чтобы они успели передать бедным в этот день?
Я должен передать бедным в этот день. Приводится, что дать раньше, может быть, они используют до Пурима. И матанот хайвьяним и шалахманот. Но так шалахманот я передаю соседям, друзьям в сам Пурим. А матанот хайвьяним... Так я передаю заранее, но передаю, чтобы они это передали в поле.
Альтнайки?
Никакой не тнай. Они мои шлихим. Это никакой не тнай. Они мои посланники. Они знают, кто бедный и так далее. Они это передают. Да.
То есть, Равенсон, другими словами, если я хочу лично передать какому-то бедному, я могу это сделать только Пурим. Заранее не могу это сделать. А если Шалеха...
А Шалеха, можете, совершенно верно. Совершенно верно. Ну, понятно, что каждый должен делать соответственно своим возможностям. Все мицвот, эти мицвот тоже есть правильно.
Просто предположим, если вечером Пурим передать кому-то, а он, я не уверена, что сумеет отдать Пурим, это значит, что я не вышла?
Я не знаю. Я передаю на день-два раньше габаим, которые этим занимаются. Это их ответственность в нашем районе. А вы можете дать в другом районе.
Я знаю, что... Ну, как бы я хотела дать тому, то есть, про кого я точно знаю, что он бедный.
Что?
Я хотела дать тому,
а я не понимаю, в чем проблема? В какой шхуне вы живете?
Не в той, в которой я хочу отдать.
Так я не понимаю. Так как вы собираетесь отдать бедному? Объясните.
Тогда я просто хотела приехать после могилы вечером.
Вечером тоже нет. Если вы хотите передать, то именно днем.
Нет, этому человеку вечером, чтобы он днем кому-то передал.
Ну хорошо.
Просто я не знаю, что он успеет или нет.
Почему нет? Если он ответственный человек, он вам скажет, он передаст или нет.
Можно такой вариант, что в шаббат передать в шаббат человеку, сказать, ты открой эту посылку только в Йом-Шини.
Я ничего не понимаю.
Шаббат. За два дня.
Обычно чаще всего передают матанот выявлением деньги. В шаббат же деньги точно не выдают. А что вы имеете в виду? Шалах-манот.
Да.
Я думаю...
Потому что нет возможности в Йом-Шини в сам передать. Не мне, у другого человека. То есть он может передать в шаббат и сказать, что ты
шаббат...
в Йом-Шини открой.
Смотрите, в шаббат же не дают подарки.
Нет, понятно, эрев шаббатского.
В шаббат же не дают подарки?
Во пятницу,
Знаете что, я не слышал и не могу сказать да или нет. Может быть, сказать так. Пока ты будешь это для меня хранить. А в Йом-Шини это станет твое. Может быть?
Да,
может быть, да. Это может быть, да. Пока ты просто хранишь. Но в шаббат, подарки не передают.
Вам носить нельзя в шаббат.
Чтобы тебе случайно не открыл?
Нет. Это тоже как пода... Это тоже как... Не как нугат. Как мекаху мемкер. Подарки не дают в шаббат.
Как что?
Мекаху мемкер.
Это что значит?
Купля-продажа. Подарки в шаббат не дают.
Даже ребенку?
Смотрите, ребенку это не подарок. Ты даешь ему, это никакой не подарок.
Нет, просто бывает так, что вся семья как бы хочет дать подарок всем вместе. Шаббат его не делают.
Значит, подарок. Вот я тебе даю этот кусочек пирога. Это подарок?
Нет, но...
Я не понял, что значит подарок? Вот я тебе даю эту игру.
Может быть,
подарить тебе чай.
Нет, это написано в законе. В трактате Бейца и в Шуханорах в законах шаббат написано. Я не помню, приводятся какие-то пути, как это сделать разрешенным путем. Сейчас я это не помню точно как. Теперь, хотите послушать шутку? Одного рассказывает, а кому ты передал уж подарки бедным, матанот выявлением? А и говорит, я вам это не расскажу, потому что иначе, что я буду делать в следующем году?
Чудно.
Вы понимаете смысл шутки? Когда мы дарим подарки бедным, мы заботимся о бедном, что у него было все ему надо. А он в первую очередь заботится о себе. Он хочет выполнить мицву, чтобы у него в будущем году был бедный. А если он расскажет, то что будет? Трагедия.
Будет богатым.
Он заботится о том, чтобы человек остался бедным в том же статусе.
Лицорах мецва.
Бедный в статусе этом, чтобы я мог им выполнить мецву. Должны, когда мы заботимся о бедном, надо думать о бедном, что ему было приятно. Когда мы даем подарки друзьям, чтобы это им было приятно и так далее. Так подарки друзьям просто два разных продукта. И это передают в сам Димбур. Но минимум это один. Послушайте, если бы одному передали остальные подарки друзьям, вы можете передать раньше, позже, это не важно. Один подарок нужно выполнить в мицву. Хотите больше, пожалуйста. Рассказывает про раввина из Бриска, он вообще не любил принимать подарков. Ему кто-то принес шелахмонес, он смотрит на часы, Пурим вышел или не вышел. То есть если не вышел, я должен принять. А если вышел, то зачем? Ну хорошо, но вы не обязаны так себя вести.
Хорошо, Робинсон.
Не обязаны.
Такой вопрос еще. У меня ощущение, что в наше время у людей выбор скорее не между саудой и подарками бедным, а между подарком друзьям и подарками бедным. Мы, как правило, склоняемся в сторону подарков друзьям. Потому что начинаешь делать подарки, думаешь, нет, забыл. Еще его забыл. И забыл.
Я вам скажу честно, я не знаю. Я помню в Ташкенте меня делали посланником, я ходил по знакомым приносить подарки. Это я помню. Я вам скажу честно, сейчас я не очень хожу, но я в нашем районе есть у меня две сестры.
А удобно.
Две сестры, я им передаю. Иногда они мне успевают передавать, а я им что-то тоже возвращаю. А иногда я их приезжаю по-разному. Теперь, у меня есть соседи, еще несколько людей, что я им посылаю. Но так слишком много, я не делаю большие списки. Соседи посылают, я им возвращаю и так далее. Есть сосед надо мной большой, там Митрахам Рабицок Беркович, мы с ним обмениваемся, Шахманон. Есть, в моем здании есть Абоша Равели, мы тоже с ним обмениваемся подарками. Барухача, соседи в наших несе обычно. Больше всего. Я что-то не очень, я почти не выхожу из шхуны. Единственное, когда у нас, я же нахожусь в ешиве, так я стараюсь прийти в ешиву на трапезу днем. Но так я почти не выхожу. Кроме того, почти трудно найти, чем ехать в Пурим. Поэтому я почти не выхожу.
А в Ешиве в Рамоте вы имеете в виду?
Нет? Да, в Ешиве в Рамоте. А так я почти не выхожу. Я молюсь возле дома, даю подарки в шхуне. Вообще Пурим это большой день. Я делаю дружбу между друзьями. Скажем еще, теперь скажем несколько слов насчет подготовки к Песаху. Значит так, я думаю, что все знают, что такое хамец. Но повторим определение. Определение хамец не всякое, то, что мы называем скиши, это хамец. Это именно пять видов злаков, который называется хамиша миней даган, пять видов злаков. Это пшеница, это ячмень, это рожь, это овес, это полба. То, что на лашон ха-кодеш называется хита, сеора, кусмин, шифон, шибурат шуал. Это
мы. По-русски.
Полба. Хита, сеора, кусмин, шифон, шибора, чуал. Когда на них попала вода, и они скисли, это хамец. А все остальное нет. Как раз наоборот. Была еврейская традиция, например, настаивать свеклу перед Песохом. И это она кисленькая, и есть ее. Это то, что надо убрать. Что входит в эту категорию? Довольно много продуктов. Ну, все хлебобулочные продукты. Пироги, пирожки, лапша, макароны. Между прочим, квакер обработанный, он уже обработан с водой. Он хамец. А вот, например, пшеничные зерна – это не хамец. Они, если на них попадет вода, они станут хамец. А так пшеничные зерна – не зерна. Ячменные зерна – зерна. Теперь, больше всего, наиболее важное действие – это проверить места, где у нас действительно есть хамец и продукты хамеца. Больше всего это в кухне, на кухне, и еще, ну, в кладовке, где человек держит продукты. Это, так сказать, центральные места, где надо смотреть, работать, проверять, что там происходит. Это самое центральное. Теперь, когда есть маленькие дети, они могут забросать хамец в любой уголок. Это уже другой вопрос. Когда есть маленькие дети, и тогда надо проверять более тщательно. А так хамец в тех местах, где это используют. Есть еще правило. Колмаком шеймахнесим бо хамейц и но царил птика. В тех местах, где не заносят хамейц, не нужно даже и примерять. Теперь. Из геморы видно, что принцип такой. Вот, например, место, где ложат полотенце. Там говорят не про полотенце, там приводится, что человек в середине трапезы может туда выйти с куском хлеба.
Куда добавили полотенце?
Так я не знаю. Взять новое полотенце, может, кто-то выйдет. А, допустим, взять рубашку или пиджак, или платье, никто в середине трапезы не выйдет поменять в шкафе. Поэтому вообще-то протяные шкафы, может быть, там, где полка с полотенцами, а так это маком шеймахнисим бо хамейц, не вносят хамейц. Посмотрите, дети, те полки, которые ближе к полу, дети могут положить в любое место. Они захотят что-то спрятать, вафли, скажем, или что. Но так это место, которое не вносит хамейц. Но в любом случае, центральное место проверки хамец, не проверки, навести порядок, это, конечно, кухня, ну и там, где едят. Впрочем, у нас есть более выгодное положение, чем прошлое поколение. Наши полы, они довольно чистые, там нет разных щелей, и тем более... Если бы их помыть пол с моющими средствами, то даже если была какая-то крошка, она тоже испортится.
Рабензин, а если все карманы надо проверять или не обязательно? Или если, предположим, рубашка постирана?
Если рубашка постирана, нет, обычно с моющими средствами нет необходимости проверять. Вообще-то, я не знаю, Я не знаю.
Нет, речь идет не о детях, которые хранят в карманах все самое дорогое, а о взрослых людях, у которых крошки могли туда попасть только случайно.
Я не знаю, обычно, я сам говорю, если человек отделяет массер, и он прячет это в карман, когда он у кого-то дома это делает. Может быть. А так я не знаю, кто. Я не знаю, кто ложит в карман.
Не, ну просто все дети ложат. Как
вас попадают
в крошки?
Что?
Просто падают крошки иногда в карман.
Вот эти крошки падают в карман. Можно, не нужно проверять, можно вытряхнуть.
Нет, я имею в виду такой, тот, который легко вытряхивает, да, а те, которые...
Смотрите, те, которые постирали... Не нуждается в проверке.
И что-то я хотела еще спросить. Если в эти полотенца... Я точно знаю, что я в свои полотенца только чистыми руками лазу.
Если вы знаете, что это не бывает, так не бывает. По вашей полотенной шкафы, я думаю, в середине трапезы вы не идете с куском хлеба туда.
Нет, я
растусь
заранее.
Теперь есть минок у ашкеназим сотни лет, что мы не пользуемся бобовыми в Песах. Это рис, чечевица, горох, фасоль и так далее. Но вообще-то это в какой-то мере есть еще такие виды, которые входят в это. Вот, например, горчицу мы тоже не пользуемся еще. Но, скажем, орехи в эту категорию не входят. Наоборот, орехи – это традиционная еда в Песах. Фрукты, овощи мы едим. Теперь, насчет масла, это вы знаете, что на Песах мы ашкеназим делаем обычное масло от сои или канолы не пользуемся. Так остается что? Оливковое. Ну, на Песах берут продукты кошера Песах. Так оливковое масло. Ореховое масло, которое хорошее. Кто-то берет кокосовое масло. Есть пальмовое масло. И можно сделать его кошера Песах. С точки зрения... Насколько полезно для организма, это другая тема. Какие из них полезны, какие нет. Я говорю сейчас о кошерности на Песах.
Они все вредны, нет? Кроме Кто? Шемензарит.
Почему?
Эти масла, не знаю.
Почему
Потому
вредны?
Что только Песах мы пользуемся. Шемен Гакалим нельзя найти его в течение года. Это замена обычного масла.
Еще раз. Ткалим. Может быть, это шемен рабу, и может быть не очень полезное. А шемен заид, я вам скажу, шемен заид квиша кара, это самое здоровое масло, что только есть. Другое, чтобы оно было достаточно чистое. Кокосовое масло, хотя это шемен рабу, но говорят, что оно очень полезно. Между прочим, вы знаете, что это не тема моего урока, но просто известный факт, что кокосовое масло имеет квиша-кара, неочищенное, квиша-кара, ромазукак. И то же самое, нет, шемензай тоже квиша-кара. Кокосовое масло, квиша-кара. Вы знаете, что есть... Два вида холестерола. Положительный. Я не знаю, как это. Имеется в анализах оно видно два. Так кокосовое масло повышает уровень положительного холестерола. Оно полезное. Насчет пальмового масла я это не иду говорить. А насчет оливкового масла, квиша-кара. И насчет кокосового масла, они очень полезны. Ореховое масло, может быть, тоже полезное. Но мы сейчас и говорим о вопросах кашрута. Хорошо? Слава Богу, выбор продуктов есть, Бог Ашем. И вполне есть возможность теперь. Может, на этом мы сегодня заканчиваем.